Глава 11. Страшная, долгая ночь наконец прошла. Наступило утро 8 сентября. Светлейший успокоился несколько и заснул только при солнечном восходе. Дарья Михайловна осторожно вышла из его спальни. Во всем доме никто почти не ложился спать. С часу на час ожидали Меншиковы решение своей участи. Бедная княгиня выплакала все свои слезы. Даже молодой сын Меншикова, до сих пор ни во что не вмешивавшийся и игравший самую незначительную роль в доме, и тот понял всю важность событий, не отходил от матери и старался ее успокоить. Но разве можно было успокоить Дарью Михайловну? Она не плакала, глаза ее были сухи, но на нее и взглянуть было страшно. Она то и дело подходила к дверям спальни мужа и прислушивалась. Прошло несколько долгих часов, и вот княгине доложили, что из дворца к светлейшему явился майор гвардии, генерал-лейтенант Салтыков. Дарья Михайловна бросилась к нему, но не получила от него никаких разъяснений. «Мне нужно видеть князя Александра Данилыча», — сказал он, — «проводите меня к нему сейчас же, я не могу без этого уехать». Делать нечего, пришлось разбудить князя. Он был так слаб, что не мог встать с постели. Салтыков должен был войти к нему. «По приказу Его Величества объявляю вам арест, чтобы вы никуда не выезжали из своего дома», — сразу сказал Салтыков. Меншиков открыл глаза, задрожал и вторично упал без чувств. Через несколько минут медик пустил ему кровь. Он очнулся, но глядел на всех бессмысленно и не говорил ни слова. Дарья Михайловна взяла с собою сына и сестру свою, Варвару Арсеньеву, и поспешила во дворец. Там ей сказали, что государь еще не возвращался от обедни. Она осталась в передней комнате дожидаться. Вот и государь. Княгиня бросилась перед ним на колени, держала его за полу кафтана. Он не глядел на нее. Он пробовал вырваться, но она вцепилась в него и не отпускала. «Государь, пощади!» — задыхаясь и обливаясь слезами, шептала Дарья Михайловна. Великая княжна Наталья заплакала и убежала к себе. Все окружавшие были расстроены этой сценой. Даже и те, кто искренне ненавидел Меншикова, ненавидели Меншикова, но против жены его никто не мог ничего иметь. Все знали, что она добрая, почтенная женщина, что сама она несчастна и всегда при первой возможности исправляла зло, причиненное ее мужем. И всем было неловко, все опускали глаза, жались к стенам, но ни у одного человека не пошевелился язык на ее защиту. Защита теперь была бы безумием. Это значило бы подвергать самого себя опасности. А княгиня все стоит на коленях, все держится дрожащими руками за камзол императора, мочит пол своими слезами, шепчет невнятные речи, а он все силится от нее вырваться. И вот он вырвался, не сказал ни слова и быстро ушел. Она одна, на коленях, среди комнаты. Сейчас было много народу, теперь никого. Все разбрелись, все ушли от нее, точно от чумной, боясь заразиться. Она кинулась к великой княжне Наталье. По дороге все расступались перед нею, все от нее отворачивались, и никто не говорил с ней. Княжна Наталья тоже убежала от нее и куда-то скрылась. Бродит и мечется Дарья Михайловна по дворцу этому, где каждая комната, каждое кресло, каждая вещица ей так давно знакомы. Мысли ее спутались. Она ничего не понимает. Она кидается то туда, то сюда. Император ушел. Великая княжна ушла. осталась цесаревна. К ней идти. Но и цесаревна не сказала ни слова княгине. У них так, видно, положено было. Ни одного слова. Но хоть бы бронить стали. Хоть бы тяжелые обидные речи пришлось ей выслушать. А то ни слова, ни слова. Ведь это еще хуже, еще ужаснее. И поняла, наконец, княгиня, что нет никакого спасения и быть не может. И, шатаясь, вся растрепанная, едва волоча ноги, потащилась она вон из дворца, неся с собой ужасные вести о пришедшей неотвратимой погибели. Но по дороге последняя мысль пришла ей в голову. Идти к Астерману. Астерман, по крайней мере, принял ее и даже старался успокоить. «Ну что ж, княгиня, — говорил он, — что ж теперь делать? Ничего теперь не поделаешь, того и ожидать было нужно. Очень уж забылся Александр Данилович, ведь на твоих же глазах, княгиня, все было. Вы чай помните, как обращался супруг ваш с его величеством? Ну и не вытерпел император, оно и понятно. Только вы успокойтесь, княгиня, не на казнь же поведут вас». «О, Господи!» — стонала Дарья Михайловна. «Не на казнь, говоришь ты, Андрей Иванович, а почем я знаю? Ведь не сам ли ты на днях еще говорил Александру Даниловичу, что его колесовать нужно? Так почем я знаю, может, и колесуют? Да ведь я говорил потому, что сам он стращал меня этим и клевету взвел на меня, будто я отвращаю государя от православия. Ах, Господи, прости ты, прости, Андрей Иванович, мужу! Не знал он сам, будто что говорил. Уж очень обид много было. Прости его, Христа ради, не помяни зла, не помяни, смилуйся над нами». И дрожащая княгиня стала на колени перед Астерманом и так же, как и императора, схватила его за полы и мочила его ноги своими слезами. «Ах, что вы, княгиня!» — суетился барон Андрей Иванович, стараясь поднять ее. Но все было тщетно. Он позвал жену, и та начала успокаивать Дарью Михайловну. Да чем же они могли ее успокоить? Она хорошо знала, хорошо видела из каждого слова Андрея Ивановича, что он просто не хочет за них заступиться и пустить в ход свое влияние. Он бы еще мог, он многое может, но вот он не хочет, не хочет. Чем же его разжалобить? Или у людей совсем нет сердца, или им радостно видеть погибель невинных? Андрей Иванович, голубчик! Заливалась слезами Дарья Михайловна. «Смилуйся же, наконец! Ведь есть же у тебя сердце! Ну, муж виноват! Ну, я виновата, хоть не ведаю, в чем вина моя! Но нас и казнить! Да детей за что же? Ведь вот хоть бы Машенька! Разве сама она? Ведь отец решил, против его воли она идти не могла! И я, глупая, виновата, может, в этом деле! Сними мою голову, а детей не губи!» «Ах, княгиня, да я-то тут при чем же? Что ж с меня вы хотите? Я ничего не могу, я ничего не знаю, я тут в стороне!» «Андрей Иванович, много ты можешь, не обманешь ты меня, знаю я ведь все! Андрей Иванович, матушка, государыня моя, Марфа Ивановна!» — обращалась она и к жене Астермана. «Ведь вот и у вас, Бог даст, вырастут детки, ведь вот и с вами беда может приключиться, все мы под Богом ходим, так хоть ради детей, ради их счастья будущего, пожалейте вы меня несчастную, замолвите слово не за меня, а за детей моих». Эта сцена становилась слишком длинной и слишком тяжелой. Несмотря на все свое терпение, Астерман видел, что нужно же положить ей конец. «Княгиня», — сказал он, — «ей-богу, мне некогда, Верховный Совет спешить надо. Туда нынче приедет сам император, боюсь, опоздаю». Он решительно вырвал платье свое из рук Дарьи Михайловны и ушел от нее. Она осталась вдвоем с его женой. «Так и у вас нет никакого сердца!» — с ужасом взглянула она на баронессу. «И вы враги лютые! Забыла, видно, ты, сударыня, все мои ласки, всю мою дружбу! Как нужна я была тебе, так руки у меня целовала, а вот теперь и слова за меня сказать не хочешь!» Баронесса Остерман, приученная мужем к сдержанности, не отвечала ни слова. «Так вот, что я скажу тебе», — снова заговорила Дарья Михайловна, поднимаясь. Она вдруг перестала плакать, выпрямилась, как будто исчезла вся ее слабость, и все ее отчаяние, глаза ее вспыхнули. «Так вот, что я скажу тебе, попомнишь ты день этот и час этот, попомнишь, как меня теперь оттолкнуло, так и тебя оттолкнут, как за моих детей не заступилась, так и за твоих не заступятся, и у тебя будет та же участь, что и у меня, и ни в ком ты не найдешь поддержки в день твой черный, за меня Бог накажет». И Дарья Михайловна ушла, оставив за собой последний проблеск надежды. Теперь перед нею не было даже и соломинки, за которую бы она могла ухватиться. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма. А в это время в Верховном Тайном Совете действительно сам император заседать изволил. Твердую рукою подписывал он указ. «Понеже мы, все милостивейшие, намерение взяли от сего времени сами в Верховном Тайном Совете присутствовать, и всем указом, отправленным быть за подписанием собственной нашей руки и Верховного Тайного Совета. Того ради повелели, дабы никакие указы и письма, о каких бы делах он и ни были, которые от князя Меншикова или кого-либо иного партикулярно писаны или отправлены будут, не слушать и по оным отнюдь не исполнять под опасением нашего гнева, и о сём публиковать всенародно во всем государстве и в войске из Сената. Только что был подписан указ этот, как государю принесли письмо Меншикова, пересланное им через Салтыкова. «Всемилостивейший государь-император», — писал Меншиков, — «по вашего императорского величества указу сказан мне арест, и хотя никакого вымышленного перед вашим величеством погрешения в совести не нахожу, понеже все чинил я ради лучшей пользы вашего величества, чем свидетельствуюсь нелицемерным судом Божиим, разве может быть, что вашему величеству или вселюбезнейшей сестрице вашей, ее императорскому высочеству, учинил в забвение и неведение, или в моих к вашему величеству для пользы вашей представлениях, и в таком моем неведении и недоумении всенижайше прошу за верные мои к вашему величеству службы всемилостивейшего прощения, и дабы ваше величество изволили повелеть меня из-под ареста освободить, памятуя изречение нашего Христа Спасителя, да не зайдет солнце в гневе вашем. Сие все передаю на всемилостивейшее вашего величества рассуждение. Я же обещаюсь мою к вашему величеству верность содержать даже до гроба моего». Затем Меншиков писал, что сам просит для своей старости и болезни от всех дел его уволить. Дальше он оправдывался в некоторых взведенных на него обвинениях, разъясняя смысл сделанных им приказаний, и заканчивал письмо, прося милостивейшего прощения. «Что же, ваше величество?» — обратился к императору Остерман. Прикажете мне ответ князю Меньшикову составить или сами написать изволите. Я ничего не хочу отвечать на это письмо, заметил император. Я даже жалею, что прочел его. Так и не вышло Меньшикову никакого ответа. В этом же заседании решена была на первое время участь Александра Даниловича. Барон Остерман сочинил доклад о князе Меньшикове и о других лицах к нему близких, и резолюция заранее была решена так: Меньшикова лишить всех чинов и орденов и сослать в дальнее имение его Ораниенбург. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.